Я вас категорически приветствую. Борис Юрьевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Кто наш гость?
Георгий Федоров, председатель движения «Гражданская солидарность» и вообще очень активный в Москве участник социальных движений и один из лидеров социальных протестов в городе.
Про что поговорим?
Ну, о чем сейчас можно говорить? У нас всегда есть какие-нибудь веселые новые темы, которые нам наше правительство подбрасывает. На этот раз они нам подбросили две, на мой взгляд, замечательные темы – это пенсионная реформа и выборы в Приморье. Это уж особенно веселая тема, поскольку вот мы только что приехали, пока ехали, смотрим в телефон, ой, вечером вчера был один победитель, а утром вдруг совершенно другой.
После 99% подсчитанных голосов внезапно выяснилось.
Да, да, внезапно выяснилось, что все наоборот. Да?
Да.
Но, между прочим, ведь то, что мы узнали в Приморье, это просто самое такое гротескное, самое яркое. А ведь, об этом, я думаю, Георгий тоже поговорит, в Москве тоже были свои не такие уж маленькие чудеса, и во многих других местах они были. Ну, просто там все сошло, потому что, ну, в принципе, все равно был определенный лидер, да, там, так или иначе,
ну,
нравится.
В Приморье тоже был лидер.
Да, да,
но не… тоже был лидер, просто в Москве был все лайт-вариант такой.
Да, да, в Москве был лайт-вариант, а вот, ну, Дальний Восток, там суровые люди, там все пошло.
А в чем причина? Это выступление по поводу пенсионной реформы?
Я думаю, да, я думаю так, смотрите, на самом деле, если говорить серьезно, то… Ведь выборы 9 сентября – это не выборы просто по поводу местных дел, там, губернаторов, заксобраний и так далее. Это способ, которым лояльная часть граждан решила выразить свое недовольство правительством. То есть, обратите внимание, вот люди, которые ходили на избирательные участки, люди, которые ходили протестовать – это разные люди в значительной мере. И вот та часть людей, которая считает почему-то, что не нужно идти на улицу, что не нужно протестовать, нужно вот как-то потише себя вести, но они же тоже хотят, чтобы их услышали, чтобы как-то их мнение было зафиксировано. И они решили, вот вам замечательный повод, вот выборы местных администраций, депутатов, вот мы пойдем и скажем… Ну, по сути дела, что мы скажем? Мы скажем, Единая Россия – это не право. То, что вы сделаете с пенсионной реформой, это нам не нравится категорически.
Угу.
Ну и, кстати говоря, результаты же по первому туру оказались абсолютно сенсационными для многих регионов. Ну, опять-таки, по регионам это разница, но там, где была хоть малейшая конкуренция, где появлялся хоть один кандидат более или менее интересующийся собственной победой, потому что у нас же очень многие кандидаты,
да,
они просто подставные, да? Они приходят на выборы просто для того, чтобы, ну, был не один кандидат, а был там два-три.
Картину создать.
Да, 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 да. Ну, так, чтобы конкуренты выбрали. Нет, они ни черта не конкуренты, потому что реально это один кандидат, а остальные, так сказать, ну так, группа подтанцовки. Да? Но там, где появляется хотя бы какой второй кандидат, причем зачастую тоже непопулярный, что очень смешно, как в том же Хабаровском крае, где был кандидат от ЛДПР, тоже с очень большим антирейтингом. Но выяснилось, что антирейтинг губернатора Шпорта перевесил антирейтинг его соперника. И в результате мы получили второй тур. Хотя, все говорили, на какой-то второй тур, да?
Ну, Владимир, кстати, тоже интересно.
Владимир – та же самая история.
Та же самая история.
Да, при том, что там был Максим Шевченко, который вроде бы, ну, так, харизматично орет, там все хорошо. Его сняли.
Угу. Решили, что конкуренция
все,
да, все убрана.
Да, да, будет уже Орлова, как положено, ну, все нормально. И вдруг люди идут, и назло вот такой подлянка кидает, голосует за ЛДПР. Причем голосование за ЛДПР – это чисто вот назло.
Конечно,
вот так, да, вот так им, да.
И, а может, они хотят дуэльный кодекс, чтобы ввели наконец-то, другие какие-то гениальные.
Ну, кстати, было бы замечательно, представьте себе, что Дума бы вместо второго чтения…
Стрелялась бы,
да? Да, да.
Или хотя бы била морды друг
друга. Представьте себе, что вместо второго чтения закона о повышении пенсионного возраста Дума приняла бы дуэльный кодекс.
Наконец-то долгожданный.
Долгожданный, да. И население как вздохнуло бы с облегчением.
Наконец-то можно.
Да.
Жизнь наладилась, да.
Вот. И, кстати говоря, количество людей, которые доживут до 60 или 65, все равно бы уменьшилось.
Да.
По ходу дела, так сказать. Проблема была, решалась немножко стихийно, так сказать, своим ходом. Вот, но… В результате что мы получили? Мы получили, например, Хакасию, где на самом деле та же ведь была история, что сейчас в Приморье, потому что в Хакасии уже было вроде бы объявлено, что кандидат от КПРФ побеждает, уже фактически победил. И вдруг на следующий день утром нам сообщают, нет, второй тур. Вдруг, да?
Угу.
Потом мы получаем очень похожую историю на Алтае. на Алтае вроде бы все идет ко второму туру. Губернатор не получает 50%, идет, все идет, идет ко второму туру. И вдруг утром опять мы узнаем, что второго тура не будет, потому что, значит, 50 там с чем-то
всё процентов, хорошо,
все хорошо, да. Вот. И, в общем, по-моему, администрация взяла такой курс, что просто не должно быть нигде губернаторов, кроме как единороссов. Тем более, они же этих самых людей назначили. А народ их отвергает. Да что ж такое? Я, кстати, думаю, что со стороны власти здесь совершенно другой ход мысли был, чем мы ожидаем. Потому что мы-то все время думаем, что у них какие-то там очень хитрые многоходовки, там какие-то у них очень серьезные резоны.
Это заблуждение,
да. Оно же не так, оно же не так. Ну просто вот утром в понедельник, допустим, после первого тура голосования, кто-то должен идти и сообщить своему шефу. А шеф должен сообщить своему шефу, уже Владимиру Владимировичу, что, знаете, так и так, вот мы назначили человека, а его население прокатило. А что это будет? Ну, во-первых, как минимум начнут кричать. Ну, это же неприятно, когда на тебя кричат.
Ещё бы.
Да? Ну, очень неприятно. А как максимум могут снять кого-то, уволить или там перетасовать.
Жизнь поломать.
Ну, что, жизнь поломать? Нет, серьёзно. Ну, вот представьте, вот вы завтра идете. Вы уже готовились, что вам будут ордена вешать, награды, да, а вам говорят, ребята, у вас все провалилось, вы должны пойти и сообщить начальству, что у вас провал. И ладно с заксобраниями, потому что с законодательными собраниями, ну, там можно как-то это смягчить, сказать, ну, бог с ними, с депутатами законодательных собраний, это плевать на них, да. Хотя тоже, кстати, не совсем плевать, потому что мы получили ряд законодательных собраний, где Единая Россия не просто в меньшинстве, она на третьем месте может в некоторых случаях оказаться. То есть в той же самой Иркутской области, там, где, наконец, впервые появляется и губернатор коммунист Левченко Сергей Георгиевич, и большинство законодательных собраний КПРФ. Ну, правда, там большинство на один голос. Но все равно они первая партия в законодательном собрании. Такого никогда еще не было. Или какой-нибудь Великий Новгород, да, ну и ряд других городов. В Ульяновске тоже похожая ситуация. Ну ладно, там тем не менее законодательное собрание, ну что это такое, не страшно. Самое страшное, чем это может кончиться, ну пришлют кого-то не такого человека сенатором в Совет Федерации. А тут губернатор. Мы же только что этих людей сами назначили, мы же сами их подобрали. Мы же рапортовали Владимиру Владимировичу, что это вот те самые люди. И тут такое. И я думаю, что в этот момент, когда уже где-то ну, за несколько часов, особенно по Москве эта разница во времени есть, у них полдня где-то есть, приходят такие сведения, там, хватается за голову, потом начинают звонить и говорят, что угодно делайте, что хотите, как угодно, но чтобы этого безобразия не было.
Ну, а те сделали, как умели.
Короче. А дальше каждый делает то, что умеет, да.
И, там, кстати, причем самое интересное, там такие вещи, что там из МЧС участки эвакуируют, МЧС приезжает, там какие-то пожары начинаются, там переписывают протокол, вот в интернете есть, который один протокол, потом, как сказать, копия, другой протокол.
Копия там не совпадает с оригиналом.
Да, избирательные участки, где там за Ющенко вообще ни одного голоса, то есть вообще нету, то есть на всем участке не нашлось одного, ни одного человека, который за него проголосовал, то есть 100%, видимо, так спешили.
Ищенко вот настолько непопулярен именно на этом участке.
Да, 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 что даже ни одного человека не нашлось. У нас, кстати, в Москве был такой случай, когда были выборы, у нас там есть такой кандидат был, помните, этот из Яблока, Митрохин.
Да.
И вот он сумел на своем участке, где голосовал, он сумел отменить выборы, потому что на этом участке живут он, его семья, и, соответственно, на этом участке тоже ни одного человека не было за Митрохина. То есть логика была простая, что вот я-то сам за себя-то хотя бы минимум проголосовал, и в данном случае,
видимо… Нет, ну, аналогичная история…
Не за себя.
Не, а семья аналогичная, за была, аналогичная была история в Воронеже, она вообще очень комичная была, потому что там просто кандидат Единой России и кандидат, ну, по-моему, тоже от Яблока, они друг друга хорошо знают. Вот. И утром следующего дня… Звонит этот яблочник единороссу и говорит, ну что вы творите-то? Он говорит, а что случилось? Ну, посмотри, вот этот участок, они чуть ли оба на одном участке голосуют. Говорит, ну ты же знаешь этот участок, ну вот тут голосуют. Смотри, вот тут написано, что у меня ни одного голоса. Ну, голосовал я, моя жена, теща там ещё. Говорит, сколько голосов? Говорит, ну, минимум три. Единоросс этот снимает трубку, звонит избирком, говорит, ну отдайте ему эти 3 голоса.
Какая прелесть. А? Это о чем вообще говорит? Там нет наблюдателей, никто не смотрит за правильностью.
Нет, тут ситуация такая, что наблюдатели как раз были, и часть протоколов после этого они получили. Но проблема в том, что, как говорит молва в интернете, как сказать, то, что произошло, просто переписали, перестали вводить в газ выборы вот эти вот данные и переписали их так, как это нужно им было. Вот и все, то есть тупо. И в данном случае, конечно, там сейчас Афоня находится, часть коммунистических бонз. Там Самыщенко, они говорят, что у них есть протоколы, которые они могут показать на тех или иных участках, что они не совпадают. То есть наблюдателям отдали, видимо, было все спокойно, думали, что все нормально. Соответственно,
какая-то хинея. А как же это, если сравнить и вдруг окажется?
Ну, видимо, что видимо. Не
так, так вот и оказалось.
Так вот в чем ты в том-то дело, что это было
уголовно
наказуемое. Это абсолютно уголовно наказуемое. Причем самое интересное, это серьезные статьи, там от 2 лет, там административный крупный штраф и так далее. Подтасовка выборов, фальсификация и так далее. То есть это есть уголовная статья. И в данном случае я думаю, что сейчас те упрутся до упора, потому что если они признают, что они фактически за ночь фальсифицировали выборы вот таким образом, то, соответственно, они должны сесть по логике-то. То есть председатель избирательной комиссии, минимум, те люди, которые там вводили это в газвыборы и так далее. Вот проблема в том, что сейчас вот именно пройдет, как мне кажется, вот такая детонация взаимная, учитывая регион, учитывая, что там всегда были такие, и мэр был, мы знаем, кто там такие были, так скажем, люди с харизмой, да, и там вообще народ ну, неспокойный с точки зрения такого, не будет он сидеть и терпеть, там, помните, праворукие бунты были там, этих
когда
машин,
машины, да,
машин,
да,
то есть это такой, Приморье считается, он такой очень вольный город, так скажем.
Владивосток, ну да, там через дорогу Китай, через дорогу Япония, совсем другие.
В общем, до бога высоко, до царя далеко.
Ну, естественно, и потом, ну, кто там, ну, моряки, да, грузчики
бандиты. Портовые,
бандиты, да, опять же, бандиты. Народ-то…
Я помню, ездил в 91-м году в город Владивосток. Такого количества бандитов я не видел нигде, ни
до, ни после. Ну, они же тоже граждане. Да. Же тоже граждане.
Имеют право голосовать даже.
Да, и имеют право защищать свои голоса.
И выходить на протест.
Да. Поэтому я думаю, что они будут довольно-таки серьезно все отстаивать. Но, кстати, ведь мы начали же с Москвы. В Москве тоже все было довольно забавно, потому что, ну, с одной стороны, вроде бы триумф, да, мы все слышим, что как мы, москвичи, любим Собянина. На самом деле картинка-то немножко другая получается.
Ну, абсолютно. Вообще Москва, так скажем, такой более технологичный регион, там, конечно, таких брутальностей не сделали. Понятно, что там центр всего, средства массовой информации, и вот эта технология выборов в Москве, она была подготовлена заранее. То есть, если можно сказать, так, что вот теперь нету такого желания там, фальсифицировать выборы в день голосования. То есть теперь голосование довольно-таки честное. Можно получить как бы, протоколы, но проблема в том, что к выборам, во-первых, допускаются люди, которые ну, фактически стерильные, через вот этот муниципальный фильтр, фактически, где у нас Единая Россия контролирует все. У нас муниципалитеты, там есть, конечно, там, анклавы оппозиции, там, но фактически в абсолютном выражении там Единая Россия контролирует. И никого не пустило, кто мог бы какую-нибудь угрозу. То есть они помнят прошлые выборы, когда там чуть второго тура не было. И в данном случае они так сконфигурировали выборы очень технологично, мягко, лайтово, вроде бы оппозиция была, вроде бы все вот эти системные партии присутствовали, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, даже там самого главного, так скажем, монстра-строителя Су-155 Балакина запустили как спойлер, как, которого, наверное, ну такой, чтобы он там что-то забурлил.
В общем, только Лёху Навального не позвали.
Да? Ну, не только,
нет,
почему?
Нет, как раз там, не только там, не позвали, там, в том-то и дело, что они
там, там не позвали вообще всех, то есть даже Яблоко, который в Москве, там был у них триумф на тех муниципальных выборах, даже там через какие-то спецмероприятия, через Григория Алексеевича, там какие-то эти. Это, в общем, Яблоко не выставило своего кандидата.
Нет, ну с Яблоком вообще была анекдотическая история, потому что ну, просто все знали заранее, что Митрохину не дадут баллотироваться. Ну, не любят они Митрохина. Вот не любят. И причем, на мой взгляд, это чисто вот такие, такие вещи, учитывая, что вот человеческие моменты, да, вот он не нравится, не нравится, не нравится.
Не, ну тут конечно, надо понимать, что если бы, например, появился бы какой-то реально буйный кандидат, то он мог бы испортить картинку и вывести его во второй тур. А им нужно было. Они понимали, что там Собянин, он, как бы сказать, административно и так далее, он тяжеловеснее всех остальных, даже вместе взятых. Но, тем не менее, они, помню прошлые выборы, они решили, чтобы не довести до второго тура. То есть они даже голосование увеличили до 22 часов, они там отмобилизовали, у нас там даже были такие выездные избирательные участки, на дачах ставили, то есть, да, такой ноу-хау.
Да, да.
Как бы вот, пожалуйста, пенсионеры, пожалуйста, приходите, да. И параллельно...
Контролируйте гораздо труднее.
Но это вообще невозможно, да, там, скажем, в Московской области, там даже в Калужской области были участки, ну, то есть, так нормально. Вот. И параллельно, вот когда вот это проходило, там, сами начались выборы, то ситуация пропагандистски была поставлена таким образом, что там Собянин был везде, в метро, в, там, я не знаю, там, из всех газет, там, на него работала целая такая машина, а конкуренты, они, ну, фактически изначально проигрывали. Но если посмотреть, там говорят, 70% у нас победил Собянин, то не совсем так. Это 70% от тех, кто пришли. У нас там в районе 30% пришло.
Официально.
Официально. То есть, если посмотреть на, так скажем, абсолютные цифры, то это где-то 15-20% реально мобилизованных граждан и поддержки Собянина, которые есть. То есть 80% москвичей не пришли на выборы. Ну,
дочка, тут позвольте это примечание. А вот я считаю, что если они не идут, во-первых, значит, их все устраивает вообще. Вот мне все нормально, человек буду ходить. И так все понятно, и все хорошо. Это раз.
Не, ну тут...
Второе. Да. Вот я там буквально пару недель назад из Москвы вернулся, где уже построили. Я не говорю там про всеобщую переделанность центра и прочее, но где даже на ВДНХ трамвайная остановка с Wi-Fi и с розетками USB для того, чтобы я сидел, заряжал телефоны и прочее, прочее. Чем быть недовольным
москвичу? Москвич – это не только тот, который сидит на остановке и что-то там заряжает, да? Это гостям, конечно, неплохо, там, особенно там, походить по центру, попить в пабах, а тем, кто там живут, то там ситуация реальная. Если посмотреть там, по цифрам, у нас, по-моему, 240 миллиардов рублей было потрачено в этом году и на следующий год на благоустройство, так называемое. То есть у нас там, я не знаю, как, у вас там не перекладывают летние на зимние плитки, да?
Ещё нет.
Бордюры не выковыривают каждый год?
Поребрики.
Прошу прощения, да, до поребриков еще не дошли.
Бордюры в Москве.
А в целом, если посмотреть вот это моя улица, просто благоустройство – это хорошо, но у нас на медицину 180 миллиардов выделилось, то есть в прошлом году было 200, то есть на медицину меньше, на Wi-Fi, может, и больше, я не знаю, на какие-то, так скажем, такие праздники варенья. Я не против того, чтобы Москва развивалась, я хочу даже поделиться с Питером, забирайте часть денег, потому что вам они нужны.
К сожалению, не вы их распределяете.
Да, 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 я готов. Там, например, отдать деньги, пожалуйста, Ярославль, там не хватает денег на лекарства, реально, на те квоты, которые я был там недавно, на квоты, там они думают, вот у них там есть несколько тяжелобольных, которым надо порядка там миллионов в год выделять лекарства, а у них нет, либо они этому человеку помогают, либо у них там еще большое количество людей фактически не получает те лекарства, которые есть. У них бюджет не хватает.
Праздник Москва... варенья устраивать не нужно.
Да, я, пожалуйста, я против праздника варенья. Или когда позапрошлом году, когда был День города, у нас там этот американский, то ли Аэросмит приехал, то ли еще какие-то. Ну, то есть, я считаю, что траты неадекватные. Раз. Во-вторых, не нужно каждый год бордюры перекладывать. Третье, абсолютно правильно. У нас еще есть проблема так называемых там точных застроек. У нас есть проблема того, что вот этой так называемой реновации фактически Москва прекратит свое существование как аутентичный город. Уже там строят там транспортно-пересадочные узлы, в которых там ну, страшные такие вот, я не знаю, огромные дома по 30 этажей и так далее. То есть, мне кажется, что благоустройство нужно, бесспорно, но это должно быть, а, все адекватно, б, деньги надо перераспределять в первую очередь на образование и на медицину, потому что на качество жизни реально, а не в угоду, там, например, стройкомплекс. У нас проблема в том, что у нас как бы стройкомплекс, у него аппетиты такие хорошие, конечно, МЦК хорошо, никто не говорит, все замечательно, всем нравится, да, метро открывается, отлично, но проблема в том, что вместе со всеми этими у нас происходит распределение бюджета неадекватно, раз, и второе, например, там ЖКХ, у всех есть вопросы по отношению к вице-премьеру, вице-мэру Бирюкову, да, по поводу того, что там были куча скандалов, что там вот эти вот гастарбайтеры, которые там получают ГБУ жилищник, там, что часть зарплат уходит куда-то не туда, что они не получают все на руки, что они живут в каких-то там непонятных условиях, в подвалах все экономится. А качество уборки?
А тогда другой вопрос. А вот Собянин, как ни крути, монстр, настоящий монстр административный.
Заметьте, это не я сказал, что Собянин монстр.
Я в хорошем смысле. Если этот монстр вдруг он чего-то не понимает, как обычно говорят, товарищ Сталин не знал, может, он просто что-то не видит, не знает, а если заострить его внимание вот на этом, он точно так же, как Wi-Fi в трамваях, раз, подкрутит все и станет замечательно, ну, а тут возьмут его, выгонят крупнейшего специалиста и действительно монстра во всяких делах, а тут его выгонят и какого-нибудь горлопана назначат, как это бывает во время демократических выборов.
Зачем кого-то назначать? Я считаю, что, ну, например, там Ленинград, Санкт-Петербург, Москва – это довольно-таки образованные города, и, так скажем, там люди живут, граждане, которые имеют, ну, ответственное отношение к своему будущему.
А вот в Москве там 33% за Прохорова голосовало.
Кстати,
да, где-нибудь в Ижевске там.
Кстати, 33%, опять-таки, это не 33%, 900 тысяч там как голосуют.
От проголосовавших. Да, неважно. Да, да. То есть
это
там,
важно.
Где,
это важно очень.
Где он работает, там за него 2% голосуют, или 6, я уж не помню, а в Москве 33%. Это говорит только неадекватно.
На Собчак, на Собчак.
Не совсем. Кошмар.
Нет, за Собчак. Кошмар. Сколько? А сколько за него проголосовало?
Не помню, но это ужас.
Там, на уровне статистической погрешности.
Нет, это ужас, что она вообще туда попала.
Это забирайте. Забирайте. Мы готовы совершенно. Вот пока, вот,
с деньгами
да,
вместе.
Да. Вот мы как говорили, что это, так сказать, там, в Ярославле деньги отдадим, а Питеру Собчак вернем.
Деньги тоже можно вернуть.
И деньги даже деньгами вернем. Вот, это запросто. Нет, ну просто тут есть один нюанс. Мы вернемся к исходной точке по поводу того, как сделаны выборы. Ведь действительно, тут есть как раз очень четкий расчет, что... Ребята, мы выставим таких кандидатов, к вопросу о горлопанах, они не будут горлопанами, но они будут заведомо обречены на поражение. Да. То есть мы таких людей поставим на выборы, которые гарантированно…
Согласуем,
будут,
не поставим.
Минуточку, сейчас расскажу. Будут гарантированно хуже, чем основной кандидат. Угу, да? Угу. А при этом любой рациональный человек понимает, что, в общем, все-таки так нельзя. Да? А менее рациональный человек или человек с хитринкой понимает, что проголосуй-ка я за него все равно назло, чтобы намекнуть того же Собянина, еще кого, что что-то все-таки не так вот у нас в консерватории, да? Вот. Но там ведь в Москве есть одна очень интересная хитрость. Дело в том, что вся система муниципального фильтра построена таким образом, что даже КПРФ, Справедливая Россия,
не могли без
ЛДПР,
Единой России.
Без Единой России не могут выдвинуть кандидата.
Без
поэтому,
согласования.
Да.
То есть они должны были получить подписи муниципальных депутатов от Единой России.
Толково придумано.
Потому что она контролировала все.
И что получается? Значит, даже тут даже не нужно сильно согласовывать официально, потому что те же лидеры КПРФ или Справедливой России, они думают, ага, мы выдвинем такого кандидата, который устраивает этих, мы, ну, естественно, там, может, неформально, может быть, догадались, но таких кандидатов, которые вот, ну, точно устроят наших оппонентов. А что значит устроить наших оппонентов? Такие кандидаты, которые слабые, не имеют шанса выиграть по тем или иным причинам. И, естественно, они выдвигают таких кандидатов, все смотрят, да, дадим подписи, будут такие кандидаты. То есть, это поразительная ситуация, когда вы сами себе отбираете оппонента. Да? А я, кстати, могу сказать, что и КПРФ, и Справедливая Россия могли бы выдвинуть гораздо более сильных кандидатов.
Ну, там, кстати, скандалы были, да.
Да, это, и Яблоко, ну, вообще могли бы выдвинуть Митрохина, опять же, прекрасно понимаем, что Митрохин никогда не стал мэром. Да? Мы прекрасно понимаем, что все равно Собянин бы остался. Но, возможно, счет был бы совершенно другим. И второй
явка
тур
могла,
был бы,
да.
Но явка была бы выше, кстати говоря. Вот. И одна из причин низкой явки, это, говорит, всех все устраивает. Вы знаете,
предполагаю.
Да, да, нет, знаете, в Америке была целая дискуссия, которая закончилась исследованием. Потому что американцы же, как известно, не очень ходят на выборы тоже. То есть, вот европейцы довольно активно ходят на выборы, ну, в разных странах по-разному.
Но на президентские американские хорошо ходят.
На президентские ходят, да, нет, я имею в виду, на вот местные, там, региональные и так далее. А в Англию, в Америке ходят, неважно, ходят на национальные выборы в основном. А немцы, французы ходят хорошо на все выборы, какие-нибудь скандинавы, так те вообще на местные даже активнее, по-моему, даже ходят иногда, чем на национальные. Но суть не в этом, а в том, что вот американцы ставят, что-то у нас мало народу ходит на выборы. И провели исследование. А почему? Как раз свой вопрос. Довольны всем или всем недовольны? И знаете, какой был ответ? Догадайтесь.
Немедленно вспоминается шутка Марка Твена, что если бы выборы, да, что-нибудь решали, нас бы до них не допустили.
Вот, да, совершенно верно. Ну, вообще, короче говоря, население разошлось на три группы.
Ага.
Примерно поровну, ну, не голосующие, да, примерно поровну, что очень интересно. Те, кто сказали, что все хорошо, поэтому не ходим.
Треть.
Да. Треть примерно. Другая треть сказала, все плохо, поэтому не ходим. И последняя треть сказала, а все равно выборы ничего не решают, поэтому не хватит.
Эти самые умные.
Вот. Понимаете, то есть, поэтому нет однозначно, не могу дать ответ однозначно. Например, я думаю, что у нас то же самое. Потому что у нас вот ровно то, что если провести соответствующий опрос, результат будет ровно такой же. Ну, с поправочками небольшими, но примерно такой же будет результат.
Ну, кстати, ради справедливости надо сказать, что оппозиция-то московская, она тоже еще в детский сад, в песочнице, так скажем, и там за год…
А кто у нас оппозиция, если не трудно назовите?
Ну, у нас там много, там у нас есть там представители либеральных партий, ага. Представители КПРФ тоже как бы оппозиция, представители просто, ну, как сказать, граждан.
Недовольных граждан.
Да, недовольных, разреженных граждан.
Рассерженных.
Есть там коммунисты более радикальные, менее. Ну, в общем, в целом, откровенно сказать, за год до выборов я вот решил сделать такой эксперимент. Я тоже сказал, что я выдвинусь на эти мэровские выборы и попытаюсь пройти муниципальфит. Но если будет кандидат сильный, я готов сняться и так далее. И я встречался со всеми, так скажем, политическими силами, которые там шли на выборы, и говорил, слушайте, давайте сделаем так. Объединимся, проведем определенные условно праймериз, да, выдвинем одного сильного кандидата, и все должны будут его поддержать. Ну, по ряду причин, так скажем. Uh-huh. Ну, в общем, все, и Сергей, и все остальные сидели, говорят, да нет, все нормально.
Сергей какой?
Это, ну, Митрохин, который, он думал, что ему дадут на, как сказать, эти подписи на выборах, что Яблоко вроде бы такая системная партия, Явлинский и так далее, что все-таки ему-то вот 100% дадут.
Явлинский куда-нибудь зайдет, с кем-то.
Да, да, а Явлинский зашел, они до этого
не. Явлинский-то зашел.
Да, недавно они встречались перед выборами. С Собяниным, и, соответственно, случилось так, что фактически Митрохин был отстранен внутри партии, так скажем, от выборов, причем там праймерис проводили, проигрывали.
Удачно.
Это... Да, удачно. Ну, то есть, что можно подвести итоги, что вот эта вот мелкотравчатость, в том числе и московская оппозиция, она привела к тому, что власть, ну, как бы она технологически сыграла так, как ей нужно было, как ей нужно было комфортно, да, для того, чтобы не получить второй тур.
Кстати вот говоря, второй тур был бы
интересен,
потому что, да, совершенно верно. А ведь я говорю, конечно, тут есть один момент. Собянин – один из немногих таких вот, ну, региональных лидеров, который действительно имеет определенную поддержку в городе, кстати говоря, хотя очень странную, потому что, вот опять же, опросы показали забавную ситуацию, что Собянина любят, как ни странно, приезжие, а коренные москвичи не любят.
Ну, это, кстати, логично, потому что если ты приехал условно из какого-нибудь Брянска, где все разрушено, или из какого-нибудь Орла, то там, естественно, ты попадаешь в такой суперевропейский город, и тебе кайфово там.
Да.
Вот, и вообще
если
классно.
Деньги есть, конечно.
Да, да, да. Ну, да. Но тем не менее, приезжим, конечно, я могу сказать однозначно, фанатам нашим было очень хорошо, которые там бродили по Никольской там, и прочим нашим местам.
Ну, я вот как приезжий, вот регулярно, я вот к вам…
Приезжайте почаще.
Я к вам за деньгами езжу, все нормально. Питерские пацаны, потому что все деньги у вас. Но я приезжаю, я не разделяю местных этих. Фу-фу-фу, Москва там это что-то нехорошее. Я такого не разделяю.
Да нет, проблема...
Там народ гораздо активнее, злобнее, все там за место под солнцем борются, это важно. Не как у нас тут. В райцентре тишина, спокойствие, даже машины понятно. Ездят не так. Построили, наладили, кругом красиво, еды застрелиться
не еда нет, это что.
Рекой просто вот это... у нас нет, такого нет, даже нет.
Еда лучше в Питере, категорически.
Да,
категорически.
Я с вами не соглашусь.
Кафе лучше в
Куда-то
Питере.
Куда-то вы не туда ходите.
Мы народные ходим в места в такие.
Это да, вот в антинародных местах, там все в Москве, все западные повара, там вся Италия.
Так это нужно в дорогие места ходить, мы ходим в места
там не сильно дорого, тем не менее, да, полностью соглашусь, вот для приезжего человека, вообще только разинув рот ходить, настолько там круто, что там вам не нравится, мне понять.
Ну мы там живем. Если бы я, может быть, туда приезжал бы, мне тоже
все нравится.
А нам из Питера видно, что у вас там какие-то эти вот живут на патриарших прудах и пишут воззвания. Нефиг сюда всякую сволочь из Бутова пускать.
Не, ну,
к нам на Патрихи, они тут под окнами орут. Вот это москвичи.
Ну, кстати, на патриарших прудах реально невозможно жить. Там
естественно.
Когда там летом открываешь дверь на окно, то там сейчас же курить нельзя в этих. Соответственно, вся вот эта пьяная товарища с драками, с конфликтами, с курением, с матюгами, они выходят прям. А все эти патриарши, они фактически как большой колодец. Когда начинаешь кричать, конечно, туда не едут полиция для того, чтобы там о тишине закон у нас есть, у вас тоже, наверное, есть, да?
Ну,
в данном случае там вот постоянно, особенно летом, ну, там просто такой гвалт из этих туристов.
У нас такая же идиотская ситуация, есть улица Рубинштейна, там в Невский упираются возле
очков. А мы теперь вся страна
она
знает.
Она вся в ресторанах.
Помните?
То же самое.
В Питере.
Да. За каким бесом вы этих людей, которые курят, всех выгоняете на улицу? Я заплатил деньги, пришел сюда, организуйте для меня угол, комнату, да. Хорошую вытяжку, почему я должен куда-то бегать? Ну, а в результате то же самое, они все на улице, только там улица еще в 10
ещё
раз.
Громче.
Это не патриарший. Да, все гогочут, все пьяные, ор. Крик и что о людям как-то.
И разливают пиво еще мягко.
Да. Вот, но есть еще, если продолжать по поводу Москвы, есть одна очень смешная вещь к вопросу о той части, которая не ходит на выборы, на котором все нравится.
Угу.
А ведь значительная часть того, что делается сейчас по благоустройству города, делается как бы для хипстеров. То есть Москва превращается в очень хипстерский город.
Да.
Ну, вопрос о всяких таких штучках, там удобных, вот подзарядочка для айфончика и так далее. Хипстеры как раз на выборы не ходят. Они как раз наслаждаются подзарядочкой для айфончика.
И парком Горького.
Парком Горького, какой-то кафешка. Нет, то, что было парком Горького, сейчас разрастается до масштаба всей Москвы. Честно говоря, мне, как коренному москвичу, это не нравится, потому что ну, есть некая традиция культуры московской, которая не хипстерская, но не город хипстеров это был исторически, да, и вообще город с историей, с традицией и так далее, которые, в общем, не видно, потому что все эти ребята, они ничего про это не знают, им это неинтересно. Но самое смешное, что вот если вы думаете, что это база Сергея Собянина, то вы ошибаетесь. Нет, это не его база, потому что они конечно, все получают и не ходят. Почему тогда для них все делают? На мой взгляд, потому что их же представители, так сказать, их же культура, они как раз находятся во власти, да, потому что именно эти люди сидят там, и они принимают решение, говорят, ой, как красиво. Ой, как комфортно.
Давайте сделаем,
ой,
как Германия, как Нью-Йорк или еще.
Нет, если честно, в многих случаях лучше. Нет, строго говоря, если брать чисто техническую сторону дела. Ну, а что, я, правда, давно очень в Нью-Йорке не был, но я не помню, что в Нью-Йорке можно было телефончик.
Ну, Wi-Fi, да, там с Wi-Fi проблемы.
Нет, в Бостоне, может быть, да, в Нью-Йорке нет. Но не в этом дело, но просто одно дело вся эта публика, а другое дело жители пятиэтажек, допустим, в районе Измайлова. У которых совершенно другие проблемы.
Которые еще до сих пор в бараках живут.
Да, у них совершенно иные проблемы. Да. И, с одной стороны, вся эта программа реновации привела к тому, что, как ни странно, как раз именно ветхое жилье перестали замещать, потому что появились другие приоритеты. Потому что вот у Лужкова была программа замены ветхого жилья.
Да? Нет, не так. У Лужкова называлась она программа замена аварийного и ветхого жилья. А сейчас программа реновации, она про ветхое жилье ничего не говорит. То есть, как бы сказать, идет разговор о других категориях вообще.
Ну, Лужков москвичам тоже не нравился. Тоже все было.
Не, ну там.
У него фанаты были, фанаты.
Да, у него была устойчивая электоральная база, и он не боялся москвичей. У нас складывается впечатление, что Собянин боится москвичей. То есть, даже вот на этих выборах, которые были, те протестные районы, которые против него должны были голосовать, он даже на них не посещал. Есть куча скандалов, когда там условно он встречается с подставными фигурами в каждом районе, это просто есть даже видеофиксация, что он встречается, например, с гражданами, там девушка сидит и задает, я вот тут мама такая-то, здесь живу, вот спасибо, Сергей Семенович. Потом это то же самое, смотрит другой район Бутово, там еще где-то, приезжает опять эта же девушка в другом, встречает, а я тут это, в поликлинике, ну то есть вот эта массовка, вот этот какой-то, я не знаю, примитивизм какой-то, который очень раздражает. И в данном случае, там, например, Лужков, как бы к нему ни относиться, он всегда хотел и мог приходить, да, приходить там.
Но тут есть специфические вещи, вот, например, Юрий Михайлович, он хорошо говорил, то есть речь поставленная там.
Да. Но он был сильнее вообще, откровенно сказать.
А гражданин Собянин, я не специалист по Собянину, на мой взгляд, он не очень хорошо говорит.
Вообще не умеет говорить.
И, наверное, этого сильно стесняется. Ну, а люди, которые вокруг подсказывают умело, сейчас девку 5 раз переоденем, и будет хорошо.
Не, ну это же, ну это, не знаю, мне кажется, что Москва достойна большего, мне так кажется, но это не значит, что нужно бездумно ко всему относиться. Еще раз повторюсь, как мне кажется, если бы действительно власти бы так бы не боялись бы, а сделали возможность, там, например, чтобы какие-то сильные кандидаты пошли, то москвичи бы выбрали бы. Москвичи не идиоты, москвичи очень прагматичные люди, они понимают, что просто горлопан – это все разруха, так скажем, в ЖКХ начинается, и все такое.
За что-то... Прохорова голосовали эти не идиоты.
Не, ну, Прохоров не на мэра Москвы. А это
не
большая разница.
Важно.
Нет, это большая разница.
Не, я,
кстати, с ним в одной школе учился, вы знаете?
И чего?
Нет, просто я говорю,
и что. И какое впечатление?
И вот результат.
Он ушел, я пришел почти. Он мне постарше так чуть-чуть. Но сам факт, что я просто многих людей, которые с ним в окружении, я знаю, бесспорно, олигарх плохой, но за него голосовали не потому, что они хотят, чтобы он был мэром Москвы. Просто есть определенная прослойка в Москве, которая, ну, как бы сказать, эти ценности либеральные, так называемые, ну, примеряет к себе. И в данном случае, если посмотреть там за Навального, примерно такое же количество голосов проголосовало, так же самое за Прохорова и так далее. То есть это есть, ну, просто такой, как бы, сегмент, который голосует, но опять-таки у них есть потолок. То есть
да,
у нас...
это пик,
сколько
это
их примерно?
Я думаю, в этом формате они примерно есть. То есть, грубо говоря, чистый вот такой людоедский либерализм поддерживает, ну, где-то в таком виде, именно в электоральном, столько примерно.
Сколько?
Есть, ну, в районе, может быть, там 1900-600, вот так вот. Но если посмотреть на 12-миллионную Москву...
Как лица нетрадиционной ориентации, конкретный процент всего.
Но почему лица против... Они же не имеют определенной политической ориентации, у них другие приоритеты.
Да, у них сексуальная ориентация, а политическая у них разная.
Она может быть разная.
Я думаю, что даже... Кстати, Москва в этом отношении, она вообще как-то... Я считаю, что их не такое огромное количество людей вообще. Просто они все приехали в Москву и кучкуются в определенных местах.
Да.
Вот и все. И кажется, что они везде. На самом деле, мне кажется, что так
всё-таки... СМИ заостряют внимание. То есть общественное сознание – это же как информацию преподнесут, так оно и сформируется.
Нет, ну,
если говорят вот так, то, наверное, все вынуждены верить.
Помните, была знаменитая в своё время книга Ричарда Флориды про креативную экономику. И там был один пассаж, который меня просто вызвал дикий хохот, где он доказывает, причём совершенно верно, доказывает со статистикой, с данными, это очень интересно, доказывает со статистическими данными, что чем больше в городе гей-клубов, тем быстрее экономический рост, тем быстрее и динамичнее город развивается.
Какая связь, хотелось бы узнать.
Ну, вот он просто показывает, вот таблица, вот там такие-то города гей-клубов больше, значит, темп роста больше, вот такие-то города гей-клубов меньше, соответственно, темпы экономического роста ниже. Значит, соответственно, чем больше у вас гей-клубов, тем лучше город развивается.
Как-то странно.
Вот. Нет, формально все правильно, только есть один вопрос. Может быть, связь обратная? Может быть, просто геи приезжают в город, где более динамичная экономика, ну, соответственно, там открываются гей-клубы, а не наоборот.
Я замечу, как и все остальные граждане, если лучше жить вот здесь, то мы поедем сюда изобретать тут
нечего. А он показывает так, видите же, корреляция очевидна.
Да, и этот человек рассуждает про экономику.
Да, нет, эта книга была очень модная одно время, на русский язык перевели, да.
А про пенсию-то? То есть, если такая нелюбовь к Единой России, это что, это причиной вот эти вот голосования за пенсионную реформу?
Конечно, конечно. Ну, как главная причина, мне кажется.
Естественно, вот мне кажется, что сейчас, вот, например, Компартии выданы большие авансы. То есть я вот часто на всех с 90-х годов ходил на всякие митинги, в том числе на коммунистические. Я помню, как в определенный момент, ну, как бы сказать, интерес к митингам КПРФ угасал. То есть я помню там 94-й, 5-й, 6-й там, и так далее года, когда, ну, условно, вся Тверская площадь была забита, ой, улица вся, улица Горького бывшего, вся была забита КПРФшными митингами, действительно тогда мощь. А дальше все тихо-тихо-тихо, и вот по последним митингам еще несколько месяцев назад коммунистические митинги собирали не очень большие в центре Москвы, так скажем, там 3000, 2000, 5000 максимум.
И то еще подвозили.
А людей. Вот после того, как вот эта пенсионная реформа была объявлена, вот посмотрите, например, там два митинга стабильно на площади Сахарова, которое было вот этим летом, в мертвый сезон, когда все в отпусках, был полностью забит под битком, десятки тысяч людей. И я был на этих митингах, и тоже я смотрю, 80-90% людей, которые туда пришли, это просто обычные граждане, которые не являются там сторонниками, условно, Коммунистической партии Российской Федерации. У нас так было где-то... Последний раз, это когда реновация была, вот когда вот этот закон о реновации, и у нас вышло огромное количество людей. Кстати, после этого закон был изменен. То есть тогда Путин вызвал Собянина и сказал: так, на минуточку, надо тут что-то это пошаманить, чтобы народ успокоить. И в данном случае вот стабильно этим летом были огромные митинги КПРФ. Огромные митинги КПРФ.
И вот вопрос: как специалистам, пенсионный возраст надо поднимать или
сейчас,
не надо?
Вот
для этого есть какие-то объективные причины.
Позвольте сказать несколько вещей. Во-первых, Там же приводятся два типа аргументов. Первый тип аргументов, что денег нет, денег нет, денег нет, бюджет. Когда Володин говорит, бюджет дефицитный.
Профицитный вообще бюджет.
В том-то и дело. Нет, вообще Володин сказал, бюджет дефицитный. Если он имел в виду бюджет Российской Федерации, то он просто соврал.
Для бестолковых, что такое дефицит и профицит?
Сейчас я расскажу.
Денег не хватает.
Нет, ну, дефицит – это не хватает, профицит – это излишки.
Да, да. Вот, так когда он сказал, бюджет дефицитный, если он сказал так. А если это так, то он просто соврал. Может быть, он оговорился. Может быть, он оговорился, если он хотел сказать бюджет пенсионного фонда дефицитный. То есть, ну, во-первых, как говорится, следить нужно за речью. Да? Вот, когда председатель Госдумы говорит, он должен понимать, что когда он говорит бюджет, наверное, все думают бюджет Российской Федерации. Да. Ну, почему бы даже за него додумывать, что он имеет в виду вообще на самом деле? Ну ладно. Хорошо, предположим, он имеет в виду, что бюджет пенсионного фонда дефицитный, не хватает денег. Сколько дефицит пенсионного фонда? Где-то в этом году ожидается где-то порядка 200 миллиардов рублей. В масштабах российской экономики это вообще копейки, семечки. Но дальше смотрим. Бюджет государства, правительственный бюджет Российской Федерации какой? Сейчас они имеют профицит уже в этом году 1 300 000 000 000 рублей. Ожидается к концу года 1,5 триллиона. 1 300 000 000 000 рублей, да? Ожидается 1,5 триллиона к концу года. Стоп, минуточку, вот вы просто сравните эти цифры, да? 200 миллиардов и 1 500 000 000 000. Но это еще не все. Дальше хуже, потому что есть такая штука, называется Фонд национального благосостояния. Берем устав этого фонда, открываем, читаем. Там одна из первых позиций, главная ключевая позиция. Фонд национального благосостояния создан для того, чтобы финансировать дефицит Пенсионного фонда России. Дефицит бюджета Пенсионного фонда России. То есть, как раз, чтобы закрывать вот эти самые 200 миллиардов. Вот. Значит, заметим, что этот самый фонд национального благосостояния за последние годы еще и постоянно растет. Ну, это связано с ценами на нефть, и еще связано с тем, что наше правительство умудряется все время деньги из экономики выжимать, туда убирать отправлять. И туда отправлять. Накопили. Сколько там денег? Сейчас под 5 триллионов рублей. Вот просто
неплохо.
Нормально, да? То есть, получается, сколько лет мы можем держаться только на уже накопленных деньгах. Причем еще заметим, что дефицит пенсионного фонда он неравномерный. То есть сейчас он чуть подрос, до этого был меньше, а он еще будет, видимо, несколько лет расти, потом начнет снижаться. Ну, демография такая штука, ее можно почитать заранее. То есть вот теперь переходим к демографическому аргументу, что якобы у нас очень много пенсионеров, и нам приводят цифру, она звучит страшно, 42 миллиона пенсионеров у нас в стране. Страшная вроде бы цифра, но работающих не хватает, чтобы их поддержать. Неправда. Почему? Потому что, ну, во-первых, из 42 миллионов пенсионеров по возрасту 35-36 миллионов, то есть вот уже меньше на 7 миллионов. Но это существенно, потому что те 7 миллионов, которые не по возрасту, на них вообще реформа не распространяется. Значит, остается уже 35-36. Ну, там цифра колеблется из года в год, например, такой порядок. Из этих 35-36 миллионов 14 с лишним миллионов работающих пенсионеров. А что значит работающих пенсионеров? Значит, люди, которые, во-первых, числятся работающими официально.
И платят налоги.
Значит, за них платятся социальные взносы. Это значит, они как минимум сами себя содержат. То есть, так на так.
Да.
А значит, получается, что людей, которые у нас по возрасту пенсионеры чисто, так сказать, не, которых содержат пенсионный фонд, вот вчистую, 21-22 миллиона человек. То есть совершенно не страшные цифры. Но это еще не все. Дальше больше. У нас сами вот эти взносы, которые платят предприятия. Вот, скажем, если у нас годовая зарплата меньше 1 100 000 рублей, годовая сумма, то за нас платят 22% предприятия. А если больше 1 100 000 в год, то всего-то 10%. То есть, иными словами, получается, что, во-первых, это так называемый регрессивный налог. То есть, чем ты богаче, тем меньше ты платишь.
Меньше денег платят.
Ну, не ты, за тебя платят, да?
Какая
то есть,
высота.
То есть, вот, естественно, ну, значит, что, ну, если ты топ-менеджер, там, Роснефти или чего-то еще, Сбербанка и прочее, то, значит, чтобы тебе можно было самому себе выписывать побольше денег, тебе специально дают еще налоговую льготу для этого. Чтобы стимулировать тебя, забрать деньги из компании побольше. А, причем потом мы удивляемся, что глава Почты России себе выписывает какие-то там миллионы в виде бонусов.
Десятки миллионов.
Десятки миллионов.
Не просто миллионы.
Не просто, по-моему, чуть ли не до 100 миллионов, да, вот, выписал себе премию. Да, выписал себе премию, мужик, ну что, классическая ситуация. Сам себе выписал премию, хорошая работа Почты России, да?
Учитывая, кстати, что Почта России считается, что она дотационная, то есть государство дотирует почту, но они в отчетах своих, что они прибыльные предприятия, то есть они вот этот вот транш, который был от государства передан Почте России, они его посчитали в прибыли, соответственно, хорошо отработали, значит, соответственно, надо все выписать эту...
Молодцы, ну, прибыль же так очень хорошо получить, да?
Вот я надеюсь, до сих пор работает?
Нет, там, слава богу, все хорошо, но...
Что такое? Ну, человек ушел, забрал свои 100 миллионов.
Там уголовное дело и так далее, но есть надежда, что все-таки, как бы сказать, Почта России все-таки, ну, как бы...
Немножко исправится.
Да, исправится.
Помните, было замечательно.
С дронами вот эти, как там дрон убился об стенку Почты России.
Кстати, помните же знаменитый такой плакат, девиз Почты России: «Еще не все потеряно».
Почта России работает хорошо. Я много пользовался услугами. Это редкая организация, которая сохранилась.
У нас нет вопросов к почтальонам и к низовому звену.
Я работал на почте. Вот у меня есть специальный особенный интерес.
Низовое звено, особенно в этих регионах, это не просто почтальоны, которые там приносят, это еще и психологически-социальные работники. Потому что они пенсии разносят, и вообще, так скажем, иногда пенсионеру поговорить не с кем, одинокому, как не с пенсионером. Кстати, вот эта программа была, я не знаю, там принято, не принято, но она рассматривалась в Почте России под так называемой оптимизацией, вообще перевод почты в частные руки. То есть хотели там, скажем, денежки отдать почту в частные руки, акционировать, и тем самым как бы сказать, что вот все хорошо будет, теперь у нас почта работать. Но мы же знаем, чем это заканчивается, как у Чубайса, как у других организаций. Так скажем, понятно, они скажут, что зачем вот это нам нужно прибыльное, убыльное, вернее, предприятие, там, я не знаю, город Иже, Юже Ивановской области, давайте мы его ликвидируем. Она там что-то денег много и так далее. То есть произойдет вот такой
коллапс.
Зачем
жителям маленького города получать почту?
Да.
Непонятно.
Когда можно пользоваться электронной почтой или дроны летать будут.
Ну, дроны, если будут летать, если они в стенку биться не будут.
Ну, вот, тут, кстати, интересно, меня все время волнует процесс приватизации. То есть, как я помню, нам непрерывно объясняли, что командно-административная система коммунистическая, она ни на что не способна, она вот абсолютно неэффективна. А сейчас мы отдадим эффективным собственникам. И все расцветет, вот вообще будет так здорово отдали эффективным собственникам.
А они оказались неэффективными.
Да, все, во-первых, купили себе поместье на Лазурном берегу, пригнали туда яхту размером с «Титаник», а деньги все увели за кордон. Даже интересно, а вы как-нибудь за этим следите, вот за тем, что приватизировали, и где они стране приносят пользу?
С точки зрения интереса…
А если не приносят пользу, так уже обратно, нет?
Конечно, давно пора, но вы понимаете, вы смотрите с точки зрения общества, а если на это же посмотреть с точки зрения самого же собственника, который яхту построил, то с его точки зрения он же эффективен, украл деньги, правильно?
Так, если речь изначально шла про общество, то он-то тут при чём?
Он часть общества. Но на самом деле, если посмотреть там, на ту же самую там, Роснано, как госкорпорацию, она ничуть не эффективнее, например, чем какая-нибудь любая частная. Даже наоборот, какое количество денег съел Анатолий Борисович Чубайс, даже когда еще Голикова была в счётной палате, она доклад, я изучил этот доклад, там ужас, там просто, ну, я не знаю, это уголовное дело, готовое. Мягко выражаясь, нецелевому использованию средств и так далее. Там вокруг него начались шебушения, мы помним, там аресты, кое-какие уголовные дела, но вот Чубайс – это такая, ну, как сказать, корова, которая говорит, что у нас денег много, священная она, видимо, какая-то, еще вот трогать нельзя. Кстати, питерский тоже.
Да, только я хотел сказать.
Был такой в Америке, и сейчас, наверное, есть такой гражданин Готти, возглавляющий подразделение сицилийской мафии в Нью-Йорке, проходил под кличкой Тефлоновый Дон. Ну, у нас Тефлоновый Толян.
Ну, кстати, Чубайс сказал, что давайте вот эти деньги, которые с пенсионного фонда перенаправим мне, это уже он озвучил, но вообще,
на самом деле,
это вот что-то как-то не похоже на анекдот уже.
Хочу просто закончить демографический аргумент, опять же. Так вот, дело в том, что когда они говорят, что у нас демография все ухудшается и ухудшается, это тоже не совсем так. Потому что на самом деле, с точки зрения выхода на пенсию, пик мы уже прошли. Потому что пик был, когда выходило на пенсию поколение, родившееся в 40-е годы после войны. То есть после войны у нас, естественно, был взрыв рождаемости. Поэтому уходило на пенсию поколение довольно массовое, ну, 46-го, 7-го, 8-го, до 50-го, 51-го года. То есть, это очень большая рождаемость была по советским параметрам, ну, так сказать, не по африканским, понятное дело, да, но по нашим. То есть, было массовое поколение. А входило, наоборот, поколение очень маленькое, то есть, поколение, условно говоря, 90-го, там, 88-го, 89-го, 90-го, 91-го и так далее, которое, в общем, довольно малочисленное, потому что рождаемость к этому времени была существенно ниже. То есть, выходило на пенсию действительно больше людей, чем выходило на работу. И это был как раз пик, вот буквально он сейчас закончился. Сейчас ситуация немножко выравнивается. Сейчас начинает выходить на работу уже следующее поколение, то есть условно поколение начала 2000-х, как раз наоборот был подъем рождаемости. Угу. А уходит на пенсию поколение менее многочисленное, потому что дальше там мы видим как раз начало первой советской демографической ямы. То есть на самом деле с точки зрения именно поколенческой, когда нам говорят, что вот всё хуже и хуже, нет, на самом деле стало, наоборот, немножко лучше, то есть отношение начало выравниваться, то есть не выравниваться, но улучшаться. А если брать так называемую совокупную демографическую нагрузку, это тоже отдельная тема, очень интересная, то получается картина еще более забавная, потому что что такое демографическая нагрузка, опять же, чтобы зрители поняли, ведь мы же содержим как стариков, понятное дело, не работающих, так и детей. То есть совокупная демографическая нагрузка, она включает вот обе эти категории, а не только вот одних, только а не одних пенсионеров. Да? По совокупной демографической нагрузке получается, что, в общем, картина-то у нас тоже довольно спокойная. То есть тут действительно немножко ситуация как бы ухудшается немножко. Но говорить о том, что просто вот катастрофа, там мы куда-то летим в тартарары, не приходится, потому что пик демографической нагрузки у нас придется где-то, видимо, на самый конец 20-х годов, и ну, по сравнению с нынешним увеличится на 4-5%. То есть абсолютно не те цифры, которые нам дают чиновники. А поэтому, в общем, ну, нет никаких резонов говорить о том, что просто нет денег или там демография плохая. А главный аргумент, который они в таких случаях приводят, когда вот им говоришь раз, два, три, там начинается все. И тут такой аргумент от отчаяния. Они говорят, ну ведь в Европе же всюду проводили эти пенсионные реформы. И, кстати, либералы тут же начинают говорить, ну в Европе зарплаты больше. А на мой взгляд, дело не только в этом. Зарплаты разные в разных странах.
Европа разная.
Да, Европа разная, да, но проблема в другом. Проблема в том, что в Европе же эти меры встретили тоже массовое народное сопротивление.
Да.
Вплоть до того, что в Франции была всеобщая забастовка. Очень большое вызывает недовольство. И все прекрасно понимают, зачем это делать в Европе, чтобы ухудшить положение работников на рынке труда. То есть это просто элементарный способ опустить социальные претензии большей части граждан.
Угу.
Вот в этом весь смысл. То есть главный смысл европейской реформы – это реванш капитала по отношению к труду. А в России есть еще дополнительный такой, на мой взгляд, скрытый смысл. Правда, доказать не могу, но подозреваю, возвращаясь к Фонду национального благосостояния. И там есть одна хитрость. Дело в том, что главное – это пенсионный фонд. А если мы из пенсионного фонда уже, вернее, от пенсионного фонда отключим Фонд национального благосостояния, то у нас получается 5 триллионов как бы свободных денег в руках правительства, без особых обязательств.
Угу.
То есть мы обязательства убрали,
да.
А у нас 5 триллионов рублей лежит. А дальше, понимаете, 5 триллионов рублей, которые можно распилить, распределить, очень интересно, потому что уже обязательства сняты. И кому дать? Ну, во-первых, какая-нибудь госкомпания, у нее долги.
Покрыть.
Покрыть. А почему госкомпания? Да, придут частные компании, скажут, что такое? Несправедливо.
Но у нас, кстати, московская реновация 3 триллиона, по-моему.
Да, да, да.
Московская реновация оценена в 3,5 триллиона рублей.
Вот, да. Понимаете, вот вам, понимаете, тут придут все эти ребята и скажут, а что, у вас 5 триллионов лежит, дайте нам.
Банк открытия,
да, надо помочь. Да, да, да. И я думаю, что дадут, а что, защитим бизнес. Там, тут же, причем нам тут же объяснят, да, что вот, ну как же так, ведь бизнес – это рабочие места, это много всего важного, как же нам без них защищать? Логично, ребята, да, я готов даже с вами согласиться, только давайте подумаем, почему вот бизнес надо защищать, а вот энное количество миллионов работников защищать не надо, они как-нибудь сами справятся. Может, наоборот, начнем как раз с работников, у которых нет про запас капиталов и так далее, а ну, до бизнеса потом как-нибудь доберемся. И тут, на мой взгляд, очень четкий, что называется, классовый интерес. Вот прямо вот точно по Марксу все очень четко. И поэтому вполне понятно, что вот, кстати, люди-то не идиоты, догадались. Что бы там ни говорили, люди поняли. Они у всех этих расчетов сложных не знают. Я их сейчас открыл, кто-то узнает, да? Ну, люди, кстати, внимание, на Рабкоре сейчас будет все это вывешено. На канале Рабкор очень рекомендую. Сейчас вот посмотрите, там все это вывешено, цифры появляются. Ну так вот, наплывают в экран таблички. Все посмотрите. Но в любом случае люди могут этого не знать. Но как-то печёнка чувствует, что что-то не так. Вот, где-то нас вот собираются немножко вот сделать, да? И вот это вот ощущение обмана, оно, по-моему, гораздо быстрее распространяется, чем любая аргументация, то есть вот эмоциональное ощущение. То есть как просто.
Ну, кстати, есть опыт, если вспомнить, да. Там, что с пенсиями у нас произошло, что с накоплениями после Советского Союза, с 98-м годом, да, с дефолтом. Естественно, у нас народ ученый в этом отношении, что если начали говорить о реформах, значит, что-то хотят украсть, да?
Конечно, да.
При слове реформа народ вздрагивает.
Пока что лично я никакой пользы от реформ не видел. Материально я имею в виду. Все время какой-то ущерб наносят.
Нет, ну вот бывают везунчики. Вот, например, один мой знакомый, он родился 8-месячным. И в итоге под реформу не попадает.
Ох, ловкач.
А вот родился на месяц позже и
попал. Ну так и теперь, то есть. Партия «Единая Россия», дружно проголосовав за эту пенсионную реформу.
В первом чтении.
Да, и таким образом, вызвав бешеное просто недовольство граждан, только Поклонская проголосовала против, чем резко увеличила любовь к себе.
Да,
молодец, да. Ну, шанс. Нет, у всех остальных наступить на пятки этой самой «Единой России» и проскочить мимо нее.
С моей точки зрения, знаете, вот власть, она универсальна везде.
Даже Лёха Навальный, который кричал, что пенсионный возраст надо повышать, вдруг закричал, что надо уменьшать, и всех школьников вывел на
улицу. Ладно, Лёха Навальный, это, как бы сказать, он последовательный с точки зрения своей там деятельности улицы. Меня очень удивило, я вот здесь был на митинге вчера, который проводили дольщики против пенсионной реформы.
Ну, там дольщики, оргкомитет питерский.
Штаб «Народ против» вот этой компании, там приехал Дмитрий Гудков. Дмитрий Гудков – московский известный оппозиционер и руководитель партии, сопредседатель партии, по-моему, «Перемена» она называется сейчас, да, и выступил радикально против этой реформы. Я напомню, просто я никого ничего не обвиняю, но Ксения Анатольевна Собчак, она сопредседатель этой партии и выступила радикально за пенсионную реформу. То есть такие интересные какие-то моменты, метаморфозы происходят. Но я могу сказать, что протест абсолютно левый. То есть в Москве, например, те же самые митинги, я был там в Красноярске, здесь, в других там регионах, где вот проводились.
В Иркутске
вот,
я был.
Да, вот эти протесты, он абсолютно левый. То есть большинство людей, которые приходят, они абсолютно, так скажем, с этой повесткой соглашаются. И в данном случае, конечно, КПРФ, оно идет в фарватере в данном этой борьбы, потому что, ну, как бы легальная партия дают ей возможность организовывать и так далее. И общество, еще раз повторюсь, власти везде одинаковые, просто общество разное. Общество российское, русское, да, оно одно, во Франции другое. То есть, если во Франции, например, будут такие реформы, они начинают там работать профсоюзы, выходить партии, там забастовки и как бы мощным движением, они обязывают власти или хотя бы, так скажем, как-то корректировать свою позицию. А у нас проблема в том, что у нас нет низового сопротивления, у нас общество атомизировано. У нас после советской, так скажем, действительности все было сделано так, чтобы каждый сам за себя, да наплевать на все, да, от нас ничего не зависит, да лучше посидим в интернете, попу погреем на диване и так далее. И, естественно, власть, она, как бы сказать, идет до тех пор, пока она не встретит сопротивление, причем последовательное сопротивление. Вот если она будет встречать сопротивление, еще очень важно, что второе чтение будет. Даже внутри «Единой России» мы видим кризис. Поклонский, там многие другие депутаты там, как сказать, рефлексируют на эту реформу, потому что понимают, да. Но тем не менее, если общество выстоит реально массово против этой пенсионной, именно с четким социальным требованием, что эта пенсионная реформа не нужна, что она не своевременна, и что ей нужно этот закон из Госдумы отзывать, то тогда я считаю, что есть шанс на то, что власть скорректирует свою позицию. Уже после вот этой летних вот этих вот выступлений массовых и в Москве, и в других.
Но по всей стране.
Да, по всей стране было, да. Уже Путин же выступил, так скажем, с определенными уступками, потому что они понимают.
Перебор, да.
Да, это то же самое. Я считаю, что в данном случае вот эти вот надо перед вторым чтением будет, даст второго большая акция, как бы всероссийская против КПРФ делает.
Против КПРФ.
Против пенсионной реформы, да. То надо просто поддерживать, использовать любые легальные, голосовать, выходить на акции протеста, там, встречаться с депутатами. Есть же официально по закону любой депутат должен встречаться со своими избирателями. Да. Я думаю, что если граждане придут официально, не нарушая закон Российской Федерации, на прием и выскажут свою точку зрения общества, которое они выбирали, этих депутатов после этой пенсионной реформы, то можно сдвинуть ситуацию в обратном порядке.
Я хочу сказать, что как раз наши товарищи пытались записаться на прием, а оказалось, что очень трудно записаться прием депутата. То есть депутаты начали как-то прятаться немножко. Но я вот перед первым чтением записал обращение к депутатам «Единой России» и сказал, ну, я понимаю, ребята, что вы не решите голосовать против, заболейте.
Кстати, часть депутатов заболела.
Вот сейчас я скажу. Заболейте, потому что, ну, я закончил словами, что, ну, вы поймите, ни один врач не откажется вам выписать бюллетень, если узнает, что вы не хотите голосовать за пенсионную реформу. А 8 человек заболело всего. 8 человек. То есть я теперь пришел к выводу, что вот.
Здоровые у нас депутаты.
Да, уж больно, они как
крепкие,
здоровые, да. Причем, даже к моему изумлению, не заболело несколько моих вот собственных знакомых, которые я думал, что они-то уж точно заболеют, потому что, ну,
святое дело заболеть.
Да, ну, я знаю их личное мнение, да, причем люди же в частном порядке говорят весьма откровенно, да. Но нет, они все-таки пошли. Я вот думаю, что и вверх. Опять та же самая вещь, с которой мы начали. Что бюрократическая логика перебивает все остальное. Когда мы говорили, почему в Приморье такое безобразие творится? Потому что кому-то страшно пойти к своему начальнику и доложить, что он провалил выборы. Да? И лучше он же докрутит выборы любой ценой, включая в качестве цены массовые волнения во Владивостоке, как побочный эффект его успешной, в кавычках, работы, чем просто сразу признается, что, ну да, вот, провалили, да, вот не получилось. Тут та же самая история. То есть они боятся то ли Володина, то ли еще кого-то больше, чем своих избирателей. Совершенно очевидно.
Да не только. На
я
самом
думаю,
деле
они за свое положение.
Да, то же, что они находятся там, Поклонскую же убрали.
Речь всегда про деньги, так, лишат должности, да. Лишат карьеры, лишат.
Так они же уже не совсем бедные люди, не совсем они нищие. И кроме того, кстати, многие из них могут спокойно досидеть. Могут досидеть спокойно еще несколько лет. Нет. Понимаете, это вот тот случай, помните, Фридрих Великий говорил, что солдат должен бояться палки фельдфебеля больше, чем пули неприятеля.
Разбирался.
Да, понимаете, вот эти ребята тоже боятся, даже уже не палки, а окрика боятся больше, чем избирателей.
Значит, дисциплина есть.
Вот, с дисциплиной, да, вот, но, вот, к сожалению, не на пользу общества идет эта дисциплина. Хотя, с другой стороны, посмотрим уже, что будет ко второму чтению, потому что, по-моему, звоночки-то звучат очень такие.
Ну, и на выборах, кстати, вот мы видели, что вот то, что сейчас вот эти выборы и во второй тур несколько губернаторов выходят, и фактически вот этот скандал с губернатором от «Единой России», то, что фактически при прямых выборах получается, что люди отказывают «Единой России» в регионах. Это звонок не просто на регионы, это звонок на всей стране. То есть, и «Орёл» это уже, там, ну, понятно, там традиционно коммунистическое, но, тем не менее, так скажем, там кандидаты от «Единой России» тоже не очень популярны.
Я вообще, честно говоря, плохо понимаю, что там у них происходит. Вот есть интернет, который, так сказать, ну, скажем, условно, там не самая тупая публика сидит, технически оснащенная. Есть инструменты зондажа общественного мнения. Что вы про это подумаете? Вот если такие вещи выдвигать, как вы к этому отнесетесь? По-моему, этим абсолютно естественно заниматься. Давайте мы вам пенсионный возраст на 10 лет повысим и послушаем, что вы скажете. Я даже зондировать ничего не надо. Все понятно, что скажут. А вы берете и это дело двигаете на законодательном уровне. А вы какую реакцию рассчитываете получить? Вот вы ее получили.
Ну, это, наверное, сама, так скажем, самомнение,
головокружение от
успеха,
чтобы мы привычно.
Да. У нас конституционное большинство в Госдуме.
Ну, здорово, а оно возьмет и вот таким образом закончится, потому что рты затыкать теперь технологически очень сложно, по-моему, невозможно вообще.
Да и страна большая, кстати говоря.
А зачем это сделано-то?
Я ну вот я говорю, кому-то понимать. Очень понадобились эти деньги, причем похоже, что срочно.
Ну, некоторым образом подводя итог. Вот ситуация, которая гражданам радикально не нравится. Я не видел людей, которые выступали бы за. Кто-то там что-то может говорить, ну, типа там с технологической точки зрения, вот поколение такое, поколение сякое, и было бы неплохо. Но если это касается лично его, он решительно против того, чтобы ему повышали пенсионный возраст. Остальным же тупо не нравится, никто не хочет. Что, граждане, еще разок, куда им бежать и что им делать?
Участвовать в акциях протеста.
Сразу вопрос. Есть... А вот акции протеста, например, проводит Лёха Навальный. А вот граждане говорят, а я не к Лёхе Навальному хожу, я хожу протестовать против пенсионной реформы. Правильно ли они ходят?
Нет, я могу сказать, что на любые акции протеста и Навального, и КПРФ, и других политических сил, сторонники вот этой политической силы, их меньшинство. То есть реально, например, я был на, вот, на последней акции, которая. Я был на всех акциях, вообще на всех акциях всех протестов, да, и либеральных, демократических, я не знаю, там, патриотических, коммунистических. Я был на вот последней акции, которая проводилась в сентябре, 9 сентября на Пушкинской площади. Так. Но там, во-первых, их немного было, все-таки людей, которые туда пришли.
Сколько? По сравнению с
всем. Примерно? Ну, несколько тысяч было где-то. Сначала 300 человек пришло, потом 500, потом где-то там, может быть, максимум 1002 было людей, которые
реально. Извините, перебью. Вот у нас тут известный талантливый исполнитель Тимати открыл какую-то гамбургерную, туда пришло вроде как 10 тысяч человек. А вот к Лёхе Навальному в Москве как-то.
Так нет, проблема в том, что, да, что даже вот в этом я посмотрел, просто у меня есть видео, можно посмотреть, что. 90% людей, которые пришли, они просто используют повод для того, чтобы заявить, это не сторонники Навального.
Ну, вопрос, правильно ли ходить к нему?
Не, ну я считаю так,
что
я…
Давайте говорить другие митинги, понимаете,
вот,
в чём дело.
Я считаю, что, конечно, в идеале, если, например, на 22 числа, который будет КПРФ по всей стране делать, выйдет условно 2 миллиона человек официально, легально, без драк с милицией, без всего, и скажет, в рамках закона Российской Федерации учётка нет, и власть прислушается, я буду поддерживать это. Я считаю, что это нужно сделать. Вообще нужно делать те действия, которые будут эффективны, да, и не подставлять людей, конечно, тоже. Я считаю, что, конечно, подставлять людей нельзя, да, молодежь, ну, как бы зачем ей там ходить в автозаке, но если увидеть, вы посмотрите, какая ситуация там сейчас в этих выборах, да, так скажем, если не будет легальных каналов для донесения своей точки зрения власти, то рано или поздно, это не от нас зависит, да. Люди будут идти туда, где есть возможность, и будут плевать они на власть, на ОМОН и так далее. И в данном случае, верно, в данном случае пока есть инструмент нормальный, чтобы власть услышала, и это надо использовать. Но если даже по максимуму посмотреть по количеству людей, но сторонников Навального, например, еще раз говорю про Москву, ситуация, слава богу, там вот у самой Пушкинской площади было адекватно, там не били никого, так скажем, там вниз пошли, там подрались, я там не был именно, но я был на Пушкинской. Но тем не менее у людей должна быть. Ну, кстати, в Конституции у нас написано, есть акции протеста, и, вернее, не в Конституции, по закону.
Право граждан собираться, да, мирно и без оружия.
Еще у нас есть Уголовный кодекс, который почему-то в Конституции не записан. Как, ну, быть, как быть, если нет, этого, ну, в Конституции, знаете, нет?
Знаете, просто добавлю еще одну вещь, что ведь, ну, приходили где-то в провинции, допустим, те же навалисты, даже на несогласованную акцию, ну, походили, покричали. И разошлись. И ничего, нормально все. Понимаете? То есть, когда начинается всякая такая.
Это, кстати, было то, что в Питере было.
Да, там так же... вот я говорю, когда начинается конфликтная ситуация, то надо смотреть. С одной стороны, да, конечно, мы же все тут, в общем, не любим Навального. Это прекрасно. Что мы... Я надеюсь, что тут вот все не любят Навального. Вот. Но, с другой стороны, надо понимать, что питерские власти, в том числе, тоже несут ответственность за то, что происходит.
Естественно. Да.
И говорить, что вот Навальный провокатор, детский гапон, как мы тут слышали, а вот власти, что они, белые и пушистые, что
нет.
Они? Нет, нет, мы должны чётко сказать, они не белые и не пушистые, и, между прочим, всё-таки они давали, ну, прошу прощения, на мой взгляд, идиотские указания милиции, которые только усугубили ситуацию, безусловно, вот, и поэтому тут надо просто понимать, что, с одной стороны, да, есть какие-то действия, которые провоцируют власть, но, с другой стороны, даже если вас провоцируют, ну, можете не поддаваться на провокацию, ведите себя по-взрослому, в конце концов, да, но нет, и та же самая история в Владивостоке и так далее, ну, почему нельзя просто вести себя корректно? Еще раз говорю, в провинции зачастую, на мой взгляд, гораздо больше здравого смысла в таких ситуациях. Почему? Потому что все друг друга знают. Потому что небольшой город. Ну зачем нам устраивать здесь мордобой? Чем я прекрасно знаю. Даже вот в Ижевске вообще мне рассказали замечательную историю, что там. Нет, не в Ижевске это было, в Ульяновске. В Ульяновске рассказывают, говорят, что там, значит, местный деятель КПРФ, молодой достаточно мужик, он что-то походил, потом пришел к навальнистам и говорит: ребят, что вам все время ходить на несогласованные, драться в милиции? Пойдите лучше ко мне. Значит, половина навальниста перешла в КПРФский штаб, стал к нему ходить. У него там все нормально работает, и все прекрасно. Да? Дайте людям возможность выходить работать легально, они будут работать легально, и все нормально.
Ну, кстати, я бы хотел добавить, мне кажется, что здесь должен быть такой, как бы сказать, маркер, да, что все должно быть адекватно ситуации. То есть, грубо говоря, если мы понимаем, что там, условно, есть полиция, а есть собралась какая-то куча агрессивных боевиков и начала, так скажем, там махать, кидаться и бить витрины, то полиция должна применять силу. Я просто, вот откровенно сказать, я сколько на этих всяких митингах не был, но я не видел там вот этих вот так называемых боевиков Навального, которые готовы там что-то делать. Но
я они в Германии сами себя видел боятся. гораздо более агрессивных демонстрантов.
Да. Не должно быть двойных стандартов. Вот у нас, ни для кого не секрет, в Москве после там известных событий за рубежом, не буду акцентировать, произошел несанкционированный митинг, где пришли крепкие мусульманские ребята, мужчины.
Да.
И многие из них были очень настроены решительно, а даже в интернете есть, у многих было замечено оружие.
Ну, будем считать, что это травмат.
Но тем не менее, ОМОН даже не попытался разогнать эту демонстрацию по причине того, что могли бы быть не просто сопротивление, а могли быть очень серьезные столкновения и с жертвами. Но в данном случае, как мне кажется, еще раз говорю, я был внизу, можно говорить как угодно, но этих там нету таких вот, во всяком случае, пока, да, никого, слава богу, если ничего не случится.
Что, так что, воспитать что, можно подобного.
Что там нету вот этих, там эти студенты или вот эта молодежь мелкие, они сами друг друга боятся. Вот при первом же появлении там вот этого, во всяком случае, в Москве, в Питере тут ситуация чуть-чуть другая, тут вообще более решительный город во всех отношениях, как выясняется. Но в Москве, например, они вот сразу же начинают разбегаться, что-то делать, как бы сказать. Ну, то есть, в данном случае говорить, что там вот именно вот тут угроза государственности, нельзя. Да, там Лёша Навальный отличный политтехнолог, да, так скажем, и он умеет делать таким образом, чтобы самому уйти, так скажем, от ответственности в определенный момент, а молодежь там в автозаке. Я, кстати, был наблюдателем на одном из митингов, когда я еще был членом общественной палаты, у меня было удостоверение члена общественной палаты. Вот мы с Борисом пошли 12 июня в Москве посмотреть, стояли в стороне, никого не трогали. Ну, как бы сказать, я очутился вместе в автозаке, вместе с навальнистами, да, так скажем. Меня потом отпустили, привезли в районное отделение родное, так скажем, милиционер посмотрел, говорит: Юрий Владимирович, вы что здесь делаете? Быстро все это отдали удостоверение, отпустили без всего, без протокола. Но сам факт это говорит о том, что я уж совсем адекватный человек, я с милицией драться не собираюсь и так далее.
Да нет, мы вообще стояли в другом конце площади.
Да, случайных людей очень много забирают. И иногда полиция действует неадекватно. Вот, например, вчера, когда вот был вот этот митинг согласованный, с моей точки зрения, полиция сделала адекватный шаг. Когда она вот с площади Ленина людей, как бы сказать, сопроводила, чтобы не было никаких столкновений. Это адекватно. Но вот то, что когда начинают просто так применять силу против людей, которые не без оружия и не являются угрозой даже для самого этого полицейского, это неадекватно. А в жизни должно быть все адекватно.
Ну, скажу как бывший милиционер, вот сейчас вот есть самые разнообразнейшие средства фото- и видеофиксации. Если человек бросает бутылки, куски асфальта, брусчатку выковыривает и прочее, все это снимают. Поднял руку на солдата короля, значит, поднял руку на короля. Угу. Вот тебя засняли, а теперь ответь, как правильно. Ты бросал бутылки.
Правильно.
Это не подразумевает там напрыгивание, хватание, отметелить, еще чего-то. И так все видно, и так все знают.
Ты зачем?
Не
зачем
это? На следующий
вот
день,
вообще? Действие, вот результат ваших действий. Публичность, обсуждение этого, непрерывный показ. Вот есть нормальные люди, которые собрались и против чего-то выступают. Если ты решил бросаться на полицию, ну, есть за это уголовная ответственность, друг, извини.
Так, кстати, вот это школьники, которых там все вот эти видео и фотографии показывают, они же получают удовольствие от этого многие.
Ну, ещё бы.
Они, как бы сказать, ещё становятся в школе из какого-нибудь среднего парня, становятся героями.
Отрицалово
что... такое. Да, да. И в данном случае, как бы сказать…
Что касательно школьников, я не знаю, если тебе меньше 18 лет, я вообще не понимаю, что ты там делаешь, где твои родители? Родители должны за тобой смотреть, обеспечивать твою безопасность и детство.
Но это вопрос к родителям.
100 тысяч рублей штрафа, я думаю, любого родителя приведет в чувство сразу, чтобы твои дети сидели у тебя под надзором, а не бегали там, где им могут причинить серьезный физический вред, обе стороны, здесь его могут затоптать, а тут ему могут мозги немножко испортить. Это недопустимо, чтобы маленькие дети ходили.
Ну, так митинг. Их нужно тогда и на всякие рок-концерты не пускать, и на многие другие вещи, потому что так там тоже затоптать
много. Да. И в армию, да, не забирать.
В армию нет, в армию забирать
18 лет – это предел. У американцев, между прочим, 21, без затей, где ты там можешь принимать участие.
Как мне нравилось, когда приезжали американские студенты в Москву, я тогда преподавал, и они приезжали и говорили, здесь алкоголь с 18, и так они отрывались сразу же, потому
что такое было счастье. Можно рассказать прекрасный случай, как-то раз в городе Лас-Вегасе приехали в алкогольный магазин на такси, отправляю своего помощника, купи мне алкоголь, тот ушел, будучи там, не знаю, 35 лет, наверное, вернулся с изменившимся лицом, а мне не дают. Ну, я вылез лысый и седой фактически, зашел, говорю, это мой алкоголь, на меня продавец
это
посмотрел.
Это мой ребенок, да?
Да, молча отдал, я заплатил, сел в машину. Водитель, негр преклонных годов, далеко за 60, весь седой вздохнул и сказал, что у него постоянно требуют документы, когда он покупает алкоголь, поэтому там все непросто. Итого! То есть, какого? 22 числа?
22 по всей стране будут
легальные. Которые абсолютно спокойно
абсолютно
можно
с детьми,
пойти,
с кем угодно
выразить свое недовольство, девушки, несогласие, да. И прочее.
В Москве 22 на Сахарова, в Питере тоже будет, я думаю, здесь. Все официально заявлено, это официальное, не, это санкционированное мероприятие.
Да. Обращаю внимание, что до тех пор, пока работают санкционированные митинги, желательно ходить на них. Когда они работают, тут уже по-другому. Спасибо.
Спасибо. Интересно,
познавательно. Заезжайте к нам еще.
Обязательно.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.